Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и прежде чем мы перейдем к беседе с нашей сегодняшней гостьей, я напомню про лайки. Они принимаются на этом канале. Напомню про комментарии. Пишите их в чате. Напомню, конечно, и про платные вопросы. Они отправляются через суперчат, там же принимаются, а уже мной здесь озвучиваются. Ну и, конечно, напомню про поддержку. Мы ждем ее либо здесь на Ютубе. Вы можете становиться спонсором канала, либо дарить это спонсорство, либо на Патреоне выбирайте тот канал, тот вариант, который вам более приятен и удобен. Ну а теперь без лишних промедлений переходим к беседе. У нас на связи политик Любовь Соболь. Любовь, здравствуйте.
Здравствуйте.
В минувшую пятницу мы, разве что не в прямом эфире, наблюдали, как разворачивается наверняка один из самых страшных и крупных терактов за последние почти 20 лет. Что вы почувствовали, когда увидели новости об этом? Что подумали?
Наверное, как и любой адекватный человек, меня это ужаснуло. Удивило, я была в шоке вначале, и мне было трудно поверить, что в Москве на такой крупной концертной площадке, на которой выступали, мне кажется, все эстрадные звезды, комики, могло такое произойти, потому что кажется, что после предупреждений посольств разных стран, все говорят, что вот предупреждали только США, нет, это не так, предупреждало очень много, по-моему, 20 людей насчитали, но я могу ошибаться, посольств совершенно разных стран, не связанных друг с другом, предупреждали о возможности теракта в России в ближайшие дни, и мне казалось, что власти, да, с учетом такого большого количества силовиков, которые есть на один квадратный метр в Москве, уж тем более, да, когда похороны Алексея Навального происходили, говорили, что там было соотношение 1:1 примерно пришедших к силовикам, то, наверное, все ожидали, что власти как-то подготовятся, соберутся, проведут контртеррористические меры, хотя бы обучат, предупредят охранников на крупных объектах. Но, как мы видим, этого не произошло, и, конечно, я почувствовала ужас, и мне было очень горько видеть просто в прямом эфире, как прибавляется количество в списке погибших. Это ужасно, это обычные люди, которые ни за что были убиты. И я только, да, вот я сразу же выразила слова сочувствия семьи погибших. Что еще здесь можно сказать? Мне даже сложно подобрать слова. Мне кажется, сейчас любая реакция любого адекватного человека, конечно, будет, что это большое горе, большая скорбь и большие безвинные жертвы.
Более того, в ту пятницу, когда происходил этот теракт, когда он разворачивался буквально на наших глазах, как минимум 20, возможно, тоже более 20 даже стран выразили свои слова сочувствия и соболезнования россиянам, в первую очередь, не Владимиру Путину. Некоторые страны, в том числе Франция, как мы сегодня узнали, предложила свою помощь в антитеррористической деятельности, но очевидно, что Россия не путинская, тут я уже имею в виду его, а не планируют этой помощью воспользоваться. Так ли это и с чем это может быть связано?
Ну, это надо, наверное, спросить у путинских силовиков, почему они отказываются от помощи развитых стран, которые сами неоднократно сталкивались с терактами на своей территории, у которых, наверное, накопился какой-то опыт и знания, которые они могут передать в борьбе с по борьбе с террористами. И сейчас мы видим, что наоборот, риторика российских, путинских властей, она такая, что во всем виноват Запад. Запад наускивали, Запад готовили этот теракт, якобы они натаскивали людей, которые совершили его. И, ну, то есть это кажется голословным обвинением, на самом деле это очень страшная история, потому что сейчас вместо того, чтобы действительно разобраться в причинах, корни, да, террористической угрозе, как можно с ней побороться в будущем, какие превентивные меры можно принять, мы слышим оголтелое обвинение западных стран, которые очевидным образом, наоборот, хотели помочь россиянам, помочь России через это публичное объявление. Там, теоретически посольства западных стран могли это не делать, они могли не объявлять о угрозе. Я думаю, что изначально, мне сложно сказать, да, но по логике, изначально, скорее всего, они передали по внутренним каналам российским силовикам эту информацию, и после того, как увидели, что нет никакой реакции на эти предупреждения, о том, что российские путинские власти не готовят никаким образом население, не пытаются провести контртеррористические меры, превентивные меры. Видимо, посольство уже вышли с этой информацией в паблик. И потому что они хотели действительно защитить население, они не хотели утаивать эту информацию, которая у них есть, потому что, ну, действительно, она представляет очень большую угрозу. И как мы видим, что эта угроза была абсолютно реальной, и что она была приведена в исполнение, и что российские силовики были абсолютно к ней не готовы. И сейчас они показывают абсолютную жестокость и античеловечность, но при этом никто не делает выводов из своих ошибок. Я видела сообщения людей, которые были в тот момент в Крокусе, которые писали, что за полчаса, как они там пытались выбраться ползком, бежали куда-то, пытались там прорваться через эти ограждения и выбежать куда-то наружу, подальше от места трагедии, места вот этого массового расстрела безвинных людей, не было видно ни одной машины силовых структур, не было помощи, не было спецслужб никаких. И сейчас, как я понимаю, никакие выводы над ошибками и не были сделаны российскими силовиками. Вместо этого гораздо легче обвинить во всем Запад. Мы видим эту риторику от Марии Захаровой, от Маргариты Симоньян, которая еще даже до поимки террористов, она сразу стала обвинять во всем Запад и говорит, что это Запад, вот их руками Запад это делает, эти теракты, хотя абсолютно, ну, то есть мы понимаем, что это голословное обвинение, что они неправдивы, они ложны. Несколько раз ИГИЛ, запрещенная в России организация, брала на себя ответственность за этот теракт. Это все российские, путинские власти и пропагандисты игнорируют, они говорят, что нет, это все равно Украина, это все равно Запад, это все равно вот они. Если мы, ну, то есть если они, вернее, не будут предпринимать конкретные меры, а просто назначать кого-то виновными, тех, кого удобно назначать сейчас в действующей, да, парадигме, которую задал Путин в войне в Украине, то мы увидим, что, ну, то есть никаких выводов и работы над ошибками не проведено. И это на самом деле ужасает, потому что кто застрахован от того, чтобы такой теракт не повторился в будущем? Это ужасная трагедия, большое количество жертв. И, конечно, силовики должны вместо того, чтобы запугивать население, терроризировать собственное население, пропагандисты вместо того, чтобы обвинять огульно налево и направо своих так называемых геополитических врагов, должна быть нормальная, полноценная контртеррористическая работа. Если честно, ее не видно. Видно, что все затыкают какие-то дыры, пытаются проявить максимальную жестокость своей риторики от Медведева там, до Симоньян, до всех остальных, но при этом конкретной работы по недопущению террористической угрозы в будущем я, если честно, не вижу. Я не вижу, что поменялись какие-то правила или появилось какое-то новое обучение, например, для охранников, которые охраняют как, там, да, вот, как какие-то частные фирмы, крупные объекты. Мы не видим, что был сделан какой-то шаг к тому, чтобы таких угроз и таких терактов в будущем не было. Всего этого просто не видно.
Да, Любовь, а как вы думаете, к чему все это может привести внутри России? Я имею в виду, действительно, вы отметили риторику пропагандистов, может ли она привести, например, к вспышкам ксенофобии, а также заявления российских чиновников, в том числе и чиновников из российского МИДа, которые прямо обвиняют в этом теракте Украину, может ли они привести к чему-то еще, не знаю, к мобилизации? Как вы видите это?
Конечно, может. Исключать ничего нельзя, и я тоже не буду исключать каких-то других вариантов развития событий, потому что под эту риторику сейчас будут приниматься новые репрессивные законы, или будет объявлена мобилизация, или будет поиск каких-то очередных внутренних врагов, хотя, казалось бы, всех уже посадили, выдавили, кого-то убили. И, ну, все равно, вот, да, то есть мы видели последнее сообщение Дмитрия Медведева, который говорил, что вот всех пособников, всех, кто, даже не террористов, да, всех, кто вот с ними где-то рядом, нужно убить, уничтожить. И, скорее всего, он намекает, конечно, на людей из, там, не знаю, там, российской оппозиции или еще кого-то, да, то есть явно он намекает не на тех, кто действительно представляет террористическую угрозу для России, а скорее на тех, кого удобно назначить некой угрозой для России. Как мы видели, что постоянно для них якобы угрозу представляли украинцы, российская оппозиция, которую они называли пятой колонной, да, то есть они постоянно назначали, искали внутренних врагов, но враг оказался на самом деле абсолютно в другом месте, и эту проблему они просто проморгали. Поэтому мне кажется, этот теракт, в том числе и следствие абсолютной неспособности российских спецслужб вести нормальную, полноценную работу по защите населения. Они могут запугивать население, они могут устраивать террор внутри России и за ее пределами, как мы видели, да, недавно падение на Леонида Волкова, но при этом у них абсолютно нет никакой способности предотвращать такие крупные теракты. Хотя, казалось бы, те меры, те полномочия, которые имеют российские силовики, они абсолютно беспрецедентны. Ни в одной другой стране мира нет, наверное, такой, ну, вот, наверное, Китай можно сравнить, да, то есть, но в целом, там, по большому счету, это действительно российские силовики имеют уникальное положение, когда они могут прослушивать все телефоны, когда они сидят, когда их просто очень большое количество в целом, да, то есть различных силовых структур. При Путине развелось огромное множество, у них есть самые широкие полномочия от слежки, там, визуальной, до контроля там, телефонных сообщений, всего-всего на свете, и все равно они не справляются. Потому что у них всегда был ориентир другой. У них был ориентир не защиты граждан, не защиты граждан от, возможно, террористических атак, а борьба с врагами, которых назначил Кремль. Украинцы, российская оппозиция, американцы, еще кто-то, кто угодно, но не настоящие террористы.
Вы считаете, что этот теракт в итоге не изменит их картину мира? Я имею в виду и силовиков, и Кремль. Ну, потому что можно сколько угодно отрицать действительность, но в конце концов она оглушает вот такими вот событиями, как в минувшую пятницу.
Нет, я думаю, что никаких выводов и работ над ошибками не будет сделано. Во-первых, я, ну, не сказать, что долго живу, но там, да, то есть примерно представляю, как устроена российская власть. Они не любят признавать собственные ошибки. Чтобы сделать работу над ошибками, чтобы можно было сделать какие-то выводы на будущее, которые были бы полезны всем, нужно сначала признать свои ошибки и понять, в чем они были неправы, да, что они делали не так, что можно сделать было лучше. Вот этого мы сегодня не видим. Нет какой-то рефлексии над действиями или полномочиями российских спецслужб или оценки адекватности там, их действий. Почему так долго реагировали? Почему, да, вот люди, которые были очевидцами, которые спаслись из этого жуткого места публичного расстрела, почему они не видели в течение получаса никаких спецслужб? Почему им никто не оказывал помощь? Вот на эти вопросы нам никто не отвечает. Гораздо легче сказать, вот Запад виноват, американцы виноваты, украинцы виноваты. Вот мы это и видим, да, что всех назначить вокруг виновными, но при этом порефлексировать над собственными действиями у никого нет ни мотивации, ни мужества, ни задачи, ни целесообразности. Да. А зачем? Ведь все равно они будут сидеть на своих тех же самых местах. Все крупные российские силовики никуда не денутся, их Путин никуда не переведет, не уволит. Они все равно будут сидеть на своих теплых бюджетных кормушках. И зачем что-то тогда делать? Потому что это же не они пострадали, это пострадали другие люди. До других людей им абсолютно дела нет.
В чем нам говорит то, что мы увидели в процессе поиска подозреваемых в совершении этого террористического акта? Я буду использовать вот такие формулировки, достаточно обтекаемые, поскольку все-таки расследование продолжается, никакого судебного приговора не вынесено, но хочется с вами обсудить и эту часть, что вы увидели во время преследований и поимки подозреваемых в терроризме и в тех методах, которыми показания из них, очевидно, выбивались.
Я думаю, что это не впервые методы. Эти методы применяются российскими спецслужбами. Я думаю, что это не первый случай, когда они проявили жестокость. Сейчас эту жестокость оправдывают тем, что террористы убили большое количество людей. Соответственно, это не люди, которым можно применять любые пытки для выбивания показаний. Но я думаю, что российские спецслужбы не впервые применяют эти методы, и не впервые они отрезают уши. Я думаю, что подобные методы российские спецслужбы использовали и используют в отношении украинских пленных, украинских военных, которые задержаны, которых они не хотят делать пленными, они их терзают, мучают, пытают. убивают и не берут в плен, да, то есть нарушают абсолютно все международные конвенции по отношению к тем людям, которые их захвачены во время ведения войны. Я думаю, что все это было уже опробовано ими на украинцах, и я думаю, что в Сирии примерно так же действовали во время войны, и гражданское население пытали, мучили, убивали, и поэтому... Это просто распространение практик теперь идет на территорию России. Сейчас она идет в отношении террористов, но куда дальше это зайдет, сказать никто не может, потому что этот круговорот вот этой, да, вот жестокости может засосать в себя абсолютно любых других людей. И я думаю, дальше мы увидим ужесточение репрессий. И сейчас, если можно пытать людей на камеру, если раньше они это скрывали, то сейчас они этим гордятся, они этим кичатся, они сами выкладывают эти ролики в свои телеграм-каналы, то я думаю, что распространение этих практик мы увидим в самое ближайшее будущее, потому что власть, она не то, что их не пресекает какую-то жестокость и античеловечность, она это поощряет. То есть это непосредственно задание, которое идет от власти, и я думаю, что от самого Путина, потому что Путин, я думаю, максимально плотно контролировал ситуацию с поимкой преступников сейчас, и я думаю, что он вел это все в режиме реального времени и сам давал указания. И Путин, как мы знаем, мелочный, очень подлый и максимально жестокий и кровожадный человек. Что касается, да, жалости к террористам, то у меня нет никакой жалости к террористам, если мы говорим о таких терминах, но, знаете, есть такое очень важное правило, почему, когда даже если идет война между двумя государствами, почему люди, которые захвачены в плен, почему там, да, одна сторона должна человечно и по закону обращаться с теми, кто захвачен на войне, да, хотя эти люди вот еще вчера могли убивать ваших родственников и вести себя максимально кровожадно, но вы не должны проявлять подобную же жестокость к ним, потому что вы тогда сами расчеловечиваетесь. То есть это нужно не для них, это нужно для нас. Это нужно для того, чтобы страна не стала точно такой же. Да? Но мы видим, что по сути, да, если говорить кратко, то одни террористы захватили других террористов и пытали их на камеру. Вот если кратко и максимально четко говорить, то вот ситуация выглядела именно так. Меня поразили эти кадры, потому что видно, что там, где пытали током по гениталиям, человек лежит на полу, а этот пол очень сильно напоминает спортзал любой российской школы. Возможно, так как это действие происходило на выходных, скорее всего, они могли просто найти ближайшую школу как объект, в котором на выходных никого нет, выгнать оттуда всех и этого человека пытать просто в спортзале школы. И представляете, какой ужас будет у школьников, которые узнают, что этот пол был где-то в их школе находился. То есть, ну, то есть это не то, что нормализация насилия. Мне кажется, это... Но это уже государство просто расчеловечено абсолютно, и оно показывает, что никаких норм закона для них не существует, и что, по сути, российское путинское государство, оно является таким же террористическим. И вот я не знаю, что еще можно добавить, мне кажется, это все очевидно. И люди, которые возмущались и говорили, что в Уголовно-процессуальном кодексе нет такого понятия, что можно отрезать людям уши или пытать их током, это люди, которые не сочувствовали террористам, это надо четко понимать. Это люди, которые сочувствовали гражданам России, потому что это гражданам России нужно, чтобы силовые структуры действовали по закону, чтобы они не расчеловечивались, чтобы они не остановились на один уровень с террористами, потому что тогда чем они отличаются от террористов, если они применяют ровно такие же методы. И тогда зачем нам нужны там, в высокой власти, зачем нужны россиянам в руководстве силовых ведомств те же самые террористы, которые применяют ровно такие же методы? На эти вопросы у меня нет ответа. Я думаю, что российскому государству не нужны такие методы, и что получить показания можно совершенно другим цивилизованным путем, не применяя пытки, как это происходит ровно и в других странах.
А насколько, на ваш взгляд, состоятельные разговоры о возвращении смертной казни, снятии моратория с нее как раз в кругу путинских чиновников, государственных деятелей и прочих мужей?
Трудно предположить. Вообще, на самом деле, это постоянно тема возникает, так же, как переименование Сталинград, Волгоград, та же переименование, введение смертной казни, вынос Ленина из мавзолея. Вот эти темы, они постоянно самой властью продуцируется, как это вводится в общественную повестку, идут какие-то спекуляции на эту тему и отвлечение внимания от реальных проблем, да, то есть давайте мы переименуем, вынесем, не вынесем, все равно никто это тело не выносит из мавзолея, но постоянно эти разговоры, они расщепляют лагерь оппозиции, да, на тех, кто, не знаю, там, в коммунистических взглядах и там, либеральных взглядах, постоянно идет какая-то ругань, возня, обсуждение, но дальше это никуда не заходит. Я думаю, что в этот раз тоже в целом мы видим, что Кремль отмалчивается по этой тематике, и все эту волну поднимают люди, скажем так, около Кремля, да, но не сам Владимир Путин. И мы посмотрим, как дальше будет развиваться. Возможно, это, опять же, просто перелив из пустого в порожнее, как говорится, для того, чтобы отвлечь внимание, побудить кого-то даже из тех людей, кто выступает против смертной казни, обвинить сочувствие к террористам. Опять же, хотелось бы проговорить это четко, максимально в эфире, что не у меня, я думаю, не у тех людей, которые ужасались фотографиям и видеопыток террористов, нет сочувствия к террористам, но при этом люди не хотят, чтобы и государство применяло террористические методы в отношении преступников, тем более в отношении которых еще не вынесен приговор. Да? Вот, уже стыдно ссылаться на Российскую Конституцию, потому что Путин сделал эту Конституцию просто обычной, бесполезной совершенно бумажкой, но в Конституции Российской Федерации написано, что люди невиновны до вступления приговора в силу, да, есть презумпция невиновности. И, ну вот, очередной пункт Российской Конституции просто Путин выбросил, разорвал на мелкие клочки. И как к этому можно относиться? Ну, ужасно, твое государство такой же террорист и применяет террористические методы, и гордится этим, кичится.
На это действительно очень страшно смотреть, и я действительно буду подтверждать тут вашу позицию, которую вы уже озвучили за время нашего эфира, что это вопрос не столько там, сочувствия, сколько того, что ну, действительно приходишь в шок, когда видишь, что твое государство использует те же самые методы. В принципе, они отличаются, по сути, только формой, я имею в виду люди, которые исполняют эти действия. Хочется еще немного с вами обсудить реакцию, официальную реакцию со стороны.
И вопрос возникает, а кому еще они такие методы применяли? Я уверена, что это был не первый и не последний случай применения таких методов. Я думаю, что ну, мы же часто получаем информацию о том, как людей, которые задерживают по совершенно выдуманным предлогам за то, что они там поддерживают российскую оппозицию, не поддерживают войну в Украине, антифашистов и другие организации их тоже пытают током, тоже подключают ток гениталиям, поэтому это не первый, не последний случай применения пыток, да, то есть сейчас они просто публично оправданы тем, что вот к террористам должны быть применены такие методы, потому что это не люди, но мы видели, что они применяли эти методы и ранее в уголовных делах, если почитать ту же самую «Медиазону», издание, которое часто пишет о репрессиях, о пытках, то видно, что эти же методы, они применялись в отношении граждан России, которые не убивали других людей, но под пытками, от которых хотели получить те или иные нужные силовикам показания. Поэтому это уже становится порочной практикой, и нововведение только в том, что раньше они это скрывали, а теперь они этим гордятся и публично выкладывают это в свои социальные сети.
Все именно так. Действительно, это публичность и то, как они это просто буквально публиковали чуть ли не по официальным каналам. А вот это на самом деле причина этого шока, по крайней мере, я скажу за себя. Хочу с вами еще обсудить публичную реакцию Владимира Путина. Как бы, каким бы наивным ни казался этот вопрос, но все-таки Владимир Путин выступил с обращением спустя только 19 часов. Я прекрасно помню, что он и раньше старался держаться подальше от подобных событий. Тут мы можем вспомнить все теракты за время правления Владимира Путина, все тяжелые события. Сегодня, например, 6-летняя годовщина пожара в Кемеровской Зимней Вишне. Там мы его тоже не видели. Но все-таки год назад, когда Евгений Пригожин выходил со своим мятежом в сторону Москвы, Владимир Путин выступил с публичным обращением буквально спустя там, несколько часов. Пригожин выступил вечером, Путин свое обращение опубликовал уже утром. В этот раз ничего подобного мы не увидели. Как вы думаете, почему?
Ну, действительно, Путин очень не любит трагичные события, не любит, что он не хочет ассоциироваться с ними у людей, поэтому все неприятные всегда меры и события комментируют кто угодно, но не сам Путин. Мы видели это, ну, даже во время коронавируса это было очевидно, когда всю ответственность сбрасывали на губернаторов и заставляли их вводить антикоронавирусные меры, а здесь уже не дело в коронавирусе, здесь теракт. Конечно, Путин не хочет ассоциироваться с ним, он понимает, что он как глава государства, как там, да, глава всех силовых служб, он несет непосредственную ответственность за происхождение теракта на территории России. Он нас уверял, что его 24 века его правления нужно россиянам для того, чтобы была стабильность, для того, чтобы был успех, рост доходов граждан, чтобы все жили и процветали, а мы видим, что абсолютно не так. Страна нищает, нет никакой стабильности, страна находится в затяжной войне, которая невыгодна россиянам и не то, что Украине, данную россиянам, также она абсолютно невыгодна, и при этом совершается теракт. Да? То есть о той стабильности, которой Путин нас уверял, что вот выбирайте меня, я буду все время, но у вас будет стабильность и высокие доходы, и мы видим, что остался абсолютный пшик, и он даже не гарантирует, несмотря на такое огромное количество, там, такую невероятную армию силовиков, такие огромнейшие бюджетные траты на обеспечение силового аппарата, это не гарантирует того, что на территории России не будет терактов. Поэтому, конечно же, ему было очень некомфортно выступать в этой роли. Я думаю, он оттягивал этот неприятный момент до самого, там, до самого какого-то там последнего предела, когда уже все начали писать и спрашивать, а где же, собственно, Владимир Путин? Извините, почему все выступают, даже Голикова, да, там куда-то вылезла и начала там что-то заявлять. Все уже просто стоят на ушах, вся страна просто в удивлении раскрыла рот и не понимает, где же президент, почему он не приехал на место трагедии, почему он забоялся это сделать, почему он не выражает слов сочувствия, почему он не дает какие-то указания о каких-то применении конкретных мер и так далее. Когда эти вопросы уже просто были как снежный ком, тогда он уже понял, что ну, трудно дальше отмалчиваться, дальше уже вредит его рейтингу на посту президента, и нужно как-то выходить и что-то комментировать. Но он долгое время не хотел это делать и думал, что без него как-то обойдутся. В принципе, это обычное классическое поведение Владимира Путина. Меня это абсолютно не удивляет. То есть поведение такое, что вот когда президент нужен, он всегда вот как страус, голову в песок. А меня нету, кто угодно отвечает. Да, Володин, Песков. Песков, как всегда, я ничего не знаю, ничего не комментирую. Это не вопрос Кремля. Кто-то вылезает. Там Симоньян и Захаров по умолчанию обвиняют Запад. То есть, да, вот как-то это, наверное, сейчас рассосется, обойдется, и обычными мерами как-то мы эту тему закроем. Когда стало понятно, что нет, тема не закрывается, трагедия очень большая, а не знает вся страна. И знает, кстати, благодаря оппозиционным медиа, в первую очередь, то Путин, конечно, уже был под таким давлением, что понимал, что отмалчиваться уже дальше нельзя и вышел. А что касается оппозиционных медиа, то хотелось бы обратить внимание, вот сколько нас, российских оппозиционеров, обвиняли в том, что мы не любим Россию, якобы, что мы якобы не патриоты, что мы якобы иностранные агенты, которые думают только про западные деньги и гранты. А оказалось, вот когда произошла эта массовая, большая трагедия, публичный расстрел людей на одной из самых известных площадок в России, кто выходил в прямые эфиры, кто говорил правду людям в России, вот просто вот, да, минуту в минуту передавали в режиме реального времени. Это оппозиционные площадки, популярная политика, телеканал «Дождь», это там другие СМИ, которые вышли в YouTube, и начали просто рассказывать правду, включать очевидцев в свои прямые эфиры, показывать видео с места событий, которые были, конечно, ужасающими, но люди имеют право знать, что на самом деле происходит. Не нужно приукрашать, если происходит теракт, нужно рассказывать людям, что да, вот, что это случилось, потому что утаивание информации, я считаю, что является преступлением. Люди имеют право знать, не нужно нагонять панику и страх и помогать террористам сеять вот эти настроения в обществе, но адекватно передавать информацию с мест, мне кажется, россияне, да и любые другие люди имеют право знать правду. Что же мы видели со стороны телевизора, со стороны провластных медиа? Мы видели молчание, замалчивание информации. Мы видели, что они в эфире Первого канала включили программу «Голос» развлекательного. На других программах тоже были какие-то развлекательные шоу. И только когда уже там, спустя какое-то время уже было понятно, что теракт огромный, что утаить информацию от россиян о нем невозможно, потому что есть оппозиционные медиа, которые про это рассказывают. Есть независимые площадки, да, в Телеграме, в Ютубе, которые в Твиттере, которые про это писали. Только тогда они вышли в какие-то экстренные выпуски и рассказали правду. Хотя, конечно, они ждали отмашку из Кремля, и без этой отмашки они бы отработали очень быстро. Но мы видим, что власти России, они не намерены говорить правду россиянам, они не намерены там, да, каким-то образом бороться, на самом деле, с терактом. Для них самое главное – это назначить каких-то виновных, побольше информации утаить, чтобы люди просто не знали, и был такой некий информационный вакуум.
Ну, а мы продолжаем наше вещание, продолжаем говорить правду, Любовь Соболь в первую очередь в нашем эфире «Честного слова». Я напомню нашим зрителям о том, что нам можно и нужно ставить лайки, тогда этот эфир увидит еще больше зрителей. А вопросы Любови, кстати, можно передавать через суперчат. Этот теракт, безусловно, буквально все события, которые ему предшествовали, включая переназначение Путина и все, что последовало за ним, буквально собой заслонил, и они сейчас уже кажутся не совсем актуальными. Но я все-таки хочу с вами вернуться буквально на неделю назад и вспомнить путинский шабаш на Красной площади, где в том числе выступали вместе с ним его спарринг-партнеры, это и Слуцкий, и Харитонов, и Дованков, благодарили его за аннексию Крыма, концерт был посвящен именно этому, 10-летней годовщине. До этого же он встречался с этими спарринг-партнерами в Кремле, они также ему присягали, ну, видимо, на верность. Вы написали пост о том, что гордитесь тем, что не агитировали ни за одного кандидата. Вы с какими вообще мыслями увидели это видео и их дальнейшее выступление? Вот в таком ключе хорошо, что не стали замазываться в попытку создания какого-то протестного кандидата?
Но опять же, для меня, так как я нахожусь давно в российской политике, для меня не являются какие-то такие вещи удивлением. Это удивление произвело это на тех, кто поверил Максиму Кацу и посчитал, что Дованков является антивоенным кандидатом, хотя он никогда им не был. Да, и это было очень странно. И ну, не то, что глупо, я считаю, что подло и преступно говорить, что Дованков был антивоенным кандидатом. Вот для тех людей, которые повелись на эти манипуляции Максима Каца, для них это было удивление. Для меня абсолютно нет, потому что лучше всего свидетельствует о человеке и его дела. Дела эти можно посмотреть по голосованию в Государственной Думе. Достаточно открыть сайт Государственной Думы, посмотреть одиозные законопроекты, которые были направлены на поддержание войны, на санкции против россиян, на введение уголовной ответственности за фейки российской армии, за санкции для уклонистов от службы в российской армии и так далее, и так далее. Да? То есть если посмотреть по голосованию, то там же видно, что как кто голосовал. Поэтому, в принципе, это там дело было 5 минут гугления, когда вы можете понять, какой человек, находясь внутри Госдумы, за что голосует. Вот я это упражнение провела и в целом писала у себя в социальных сетях, что, знаете, и Дованков, и Харитонов, и Слуцкий, они, в принципе, особо-то ничем и не отличаются. Они все находятся в санкциях ЕС, они все заголосовали за провоенные инициативы. Дованков единственное, что отличается тем, что он не... Мы не знаем, да, хватал ли он кого-то там за какие-то места причинные и пытался каким-то образом кого-то захарасить или нет. Но, тем не менее, да, он, наверное, отличается от всех только возрастом. И, в принципе, это была адекватная позиция, когда люди говорили, я буду голосовать, там, используя приложение «Фотон», я буду голосовать за любого кандидата, не Путина. Для меня важно, чтобы Путин набрал меньше голосов, чтобы я пришел в полдень, но при этом еще и выразил как-то свой протест против Путина, голосуя за любого другого кандидата. Тоже была адекватная, абсолютно нормальная позиция. Я, на самом деле, ее придерживалась тоже в начале где-то февраля, до убийства Навального. Я склонялась к версии, говорила это в прямых эфирах, что да, нужно голосовать за любого другого, кроме Путина, кандидата, помимо, естественно, обязательного участия в акции «Полдень против Путина». Но после того, как прошло время, после того, как не допустили всех кандидатов, кто выражал антивоенную позицию, и Дунцова, и Надеждина, да, как таких последних людей, которые что-то говорили там, да, про мир и про остановку войны. После того, как убили Алексея Навального, я поняла, что это последние выборы, на которых на самом деле Алексей Навальный мог принять какое-то участие. Понятно, что не непосредственно из тюрьмы невозможно стать кандидатом официально президента, и собственно, поэтому туда Навального, да, и посадили, для того, чтобы он не мог участвовать в российской политике непосредственно, выходить там на улицу, да, там, или там, не знаю, вносить свою кандидатуру в список кандидатов в президенты, но так или иначе, да, призывами, своими словами, какими-то постами, да, там, в социальных сетях, переданных, да, через какую-то вот эту сложную цепочку, но тем не менее. Это были последние выборы, в которых Навальный имел возможность принять участие. И после его гибели, после того, как его Путин убил, я поняла, что, ну, я хочу, чтобы эта фамилия оказалась в бюллетене. И поэтому я призвала делать бюллетень недействительным. Это не равно бойкоту, потому что даже... мы понимаем, что какие было грязное подтасованное голосование, да, вот были оценки разные, что более 20 миллионов голосов за Путина было брошено. Тем не менее, если мы все равно находимся в парадигме, а много людей верят в эту парадигму, что ваш голос не будет украден, вы на что-то можете повлиять, то даже в этой ситуации недействительный голос – это голос, который участвует в подсчете голосов, который участвует при определении первый тур выборов или второй тур, или идут все на второй тур выборов, потому что бюллетени опущены в избирательную урну, это бюллетень, который участвует при подсчете процентов за того или иного кандидата. Но поэтому с любой стороны, да, с точки зрения эмоциональной, с точки зрения рациональной, я считала, что делать бюллетень недействительным, вписывать туда фамилию Навальный, это то разумное и правильное действие, которое мы могли бы сделать сейчас. Поэтому, собственно, я к нему и призывала, потому что мне казалось это верным не только с точки зрения морали и какой-то дани уважения Алексею Навальному, но и с точки зрения рационального выбора. Это тоже было важно. Да, вот когда нас, наши дети или внуки будут спрашивать: мама, а что ты делала, там, или бабушка, что ты делала в этот период времени, чтобы не дать Путину пойти на, там, да, уже четверть века он отсидел, пойти дальше, и говорят, что, знаешь, я голосовала за Дованкова, который призывал, голосовал за всю правовую инициативу, мне как-то не хочется. Ну, вот, просто вот, знаете, какой-то был блок внутри, и я понимала, что нет, зачем идти на сделку с совестью, если можно не идти на сделку с совестью, если можно сделать тоже абсолютно правильное и полезное действие, выразить свой протест, да, сделать свой такой мини-плакатик в виде избирательного бюллетеня, опустить его в урну, почему бы это не сделать, позволить себе не отдать память, дань памяти уважения Алексею Навальному и его борьбе за прекрасную Россию будущего. А последующие заявления Дованкова меня абсолютно не удивили. Это было, ну, абсолютно предсказуемое. И люди, которые врали потом и говорили, что нет, ну вот до голосования он был антивоенным, а потом его склонили на провоенным. Опять же, перестаньте врать себе и другим людям. Просто посмотрите, как он голосовал за все провоенные инициативы в составе Государственной Думы. И вы увидите, что эта позиция была абсолютно всегда с ним. Он ее постоянно придерживался, никуда он лево-право не ходил. Вся эта какая-то наносная, там, какие-то фирменные стили в рамках кампании Алексея Навального 2013 года. Все, что он пытался перенять, это была просто политтехнологическая разводка. Вот ничем иным это не являлось. Голосование за Дованкова, да, то есть если вы голосовали за него как кандидата, кандидата там вместо Путина, да, то есть там Фотон вам это предложил, или вы сами там монетку бросили, жребий какой-то вытянули, это само по себе не страшное действие, но если вы говорили о том, что это антивоенный кандидат, я считаю, что это абсолютно ложь и вранье. И не нужно было притворяться, что он когда-то был антивоенным. Это абсолютно говорящая кукла Кириенко, человек ближайший Кириенко. В этом плане даже опаснее, я считаю, что Харитонова. Потому что, да, Харитонов ходил там с знаменами Сталина и с вымпелами, там, не знаю, КПСС, но Дованков по вот этой иерархической лестнице, он находится гораздо ближе к Кремлю. Это очень доверенный человек к Кириенко, а Кириенко, как мы знаем, курирует всю внутреннюю российскую политику, поэтому это человек с большими полномочиями и с большей возможностью влиять на власть, забирать какие-то себе деньги, подгребать под себя какие-то там властные ресурсы, поэтому Дованков, он не является наименее там меньшим злом из возможных. Это абсолютно не так. Еще раз, по моему мнению, Дованков гораздо хуже, если вот уже разбираться в этих сортах, да, то гораздо хуже того же Харитонова. И Дованков абсолютно лживый, ужасный человек, потому что он, ну, то есть абсолютно понимает хорошо, что он делает. Это не наивный человек. Он просто себе строит карьеру на трупах, на войне в Украине, на репрессиях российских граждан. За репрессивные законы не голосовал. Вот в отношении меня было возбуждено уголовное дело за фейки о российской армии. Кто за этот закон голосовал, чтобы его вести? Дованков за него голосовал. По этому закону сидят ребята из российской оппозиции. Сидит Горинов в ужасающих условиях российской колонии. Сидит Саша Скочеленко. Да, то есть вот эти вот фейки о российской армии. Вот Дованков приложил свою руку, причем делал целенаправленно. Он мог это не делать. Он мог выйти из состава Государственной Думы. Никто бы его за это не убил, если бы он, да, там под какими-то предлогами отказался голосовать, не знаю, сказался больным или что-то еще, не знаю. Он целенаправленно голосовал за все эти репрессивные меры, которые поломали жизни и судьбы большому количеству невиновных людей. И сейчас говорить, что он молодец и был антивоенным кандидатом, ну, я считаю, что это абсолютная ложь. Главное, что у нас есть доверие со стороны российских граждан, и вот так вот разводить их мелочно и подло для того, чтобы получить сиюминутную выгоду, как это делал тот же Максим Кац, ну, мне кажется, это, не знаю, совсем уж низко.
А еще неделю назад мы увидели, как Владимир Путин на своей пресс-конференции в своем штабе назвал впервые фамилию Алексея Навального и высказался по поводу обмена. Как вы это встретили?
Я написала об этом в своих социальных сетях, что я думаю по этому поводу, что несмотря на то, что уже прошло какое-то время с убийства Путиным, Алексея Навального, все равно вопросы Кремлю от иностранных журналистов, от российских журналистов, они остались, никуда не делись. Да? Почему был убит Навальный сейчас? Да? Почему там, да? То есть вы не отдавали долго его тело родственникам и так далее, и так далее. Эти все вопросы, они все равно перед Путиным стоят. И они будут стоять и дальше. И я надеюсь, что до конца его дней вот эта фамилия Навальный никуда перед глазами от Путина не уйдет, потому что он убивал Навального ровно для того, чтобы увести эту фамилию, это имя, это Алексея в целом из российской политики, чтобы он не был в повестке, чтобы все про него забыли, чтобы он перестал быть фактором российской политики. И ровно для этого Путин убил Навального, чтобы стереть его из современной российской политики, его имя. И нам нужно делать ровно наоборот. Постоянно спрашивать Путина, ни одного чиновника российского, да, то есть вот видишь российского чиновника, депутата, какого-то дипломата, который где-то там навстречу куда-то приехал, обязательно его нужно спрашивать. И о войне в Украине, о репрессиях в отношении российских граждан, об отсутствии демократии в нашей стране, о репрессивных законах и, конечно же, об убийстве Алексея Навального. Это должно быть, убийство Алексея Навального должно быть в топе всегда вопросов любому российскому функционеру, депутату, не говоря уже о Путине, Пескове и о всех остальных. А Путин хочет эту тему закрыть, да, вот как он говорит, перевернуть эту страницу. И для этого он ответил, назвал его по фамилии, для того, чтобы в следующий раз, каждый раз на любой вопрос журналиста или на какой-то там конференции всегда отвечать, ну я же по этой теме уже высказывался. Ну что вы от меня еще хотите? Я уже про этого гражданина все уже вам рассказал. Вот я думаю, что для этого он в удобной и комфортной для себя форме прокомментировал кучу вопросов, которые на него продолжают сыпаться со стороны журналистов со всего мира, да, через вот Пескова, через эту администрацию, но так или иначе от Путина никто не отстанет, и все равно вопросы про Алексея Навального задает. И вот Путин захотел просто вот раз и навсегда сказать, что ну вот я прокомментировал, а теперь успокойтесь, отстаньте от меня и комментировать, я больше не буду. Я думаю, что вот ровно для этого он хотел просто вот подытожить, сделать какую-то черту. Мы, с другой стороны, я говорю, как большое там гражданское российское общество, да, как люди, которые заинтересованы в том, чтобы Россия была демократией, мы не должны давать Путину возможность уйти от этих ответов и вообще забыть. Фамилия Алексея Навального должна стоять у Путина перед глазами всегда, до конца его дней.
Простите, я вам отчасти личный вопрос задам напоследок. Все-таки прошло более месяца с убийства Алексея Навального, и все, конечно, переживают эту утрату по-разному. Но у вас, не могу не спросить, как у одной из самых давних соратниц Алексея, как вы сейчас с этим живете?
Мне по-прежнему больно и тяжело. Я стараюсь меньше думать о последних минутах и часах жизни Алексея в тюрьме. Я стараюсь направлять все свои мысли в работу или в какие-то, когда я не работаю, в какие-то бытовые дела, там, да, что-то приготовить, помыть, перебрать и как-то просто отвлечь мысли, что и стараюсь оставаться одной. Вот я всем советовала, да, что искать утешение в друг друге, поддержку в друг друге в одиночестве очень сложно. Поэтому не бойтесь просить помощи у своих друзей и близких, если на вас вот этим комом ложатся тяжелые мысли, какие-то воспоминания, слезы. Постарайтесь не оставаться одному, постарайтесь не сидеть вот и смотреть в одну точку, постарайтесь что-то делать в этот момент, просто занять руки, голову или с кем-то вот просто быть рядом, чтобы вас кто-то мог утешить и поддержать. Вот давайте искать утешение в друг друге. Мне кажется, вот сейчас это очень важно. Тяжелые, страшные времена в России, многие не выдерживают. Психика у людей ломается. Я знаю, что сейчас и убийство Алексея, и ужасная трагедия в Крокусе. Это все не способствует душевному спокойствию, здоровью людей. Поэтому сейчас очень тяжелые времена, и не бойтесь просить помощи, обращаться либо к специалистам, а если нет специалистов, нет возможности, денег к ним обратиться, старайтесь просить помощи своих друзей.
Любовь, спасибо вам за эти слова. Я вас благодарю и от своего имени, и от имени наших зрителей. Я думаю, действительно очень важно, что вы их сказали, их важно слышать. И за весь этот разговор мы будем ждать вас в следующих эфирах. Сегодня прощаемся. У нас на связи была политик Любовь Соболь. Еще была я, меня зовут Ирина Алиман, были вы, те, кто смотрели в онлайне. Ставьте лайки, если еще не поставили, тем, кто посмотрит нас в записи. Я надеюсь, ваш лайк уже стоит. Если хотите поддержать выходы наших эфиров, то наводите камеру своего смартфона на стикер внизу нашего экрана, и вашего, и нашего. Переходите на сайт Patreon и выбирайте там «Честное слово». Становитесь нашим патроном, и тогда ваше имя, ваш никнейм будет всегда находиться в бегущей строке в конце нашего эфира. Также не забывайте, что можете становиться спонсором нашего канала на YouTube. Мы существуем благодаря вам и выходим в эфиры ради вас и делаем наши контент-программы, ролики, репортажи, новости ради вас. И, конечно, будем очень признательны за поддержку в наш адрес. Мы с вами увидимся в следующих эфирах. Я прощаюсь. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.